Глава 13. 28 июня 1971 года. Город Святославль. Оля обрадовалась визиту матери. Та старательно готовилась к переезду и накручивала круги по городу, общаясь со старыми знакомыми. Кому-то подарить какую-то ненужную вещь, которую жалко выбрасывать, с кем-то попрощаться перед переездом, так что появлялась она у них дома значительно реже, чем раньше. Уже и Аришка этим была недовольна, требуя бабу и гав-гав. Тузика Пашка запретил держать на улице, так что он жил в доме и теперь появлялся у них в гостях только во время коротких визитов бабушки, к вещей радости Аришки. «Ну что там у внучки? Скоро ее Петра из-под этого Ижевска направят дальше служить?» — спросила Эльвира дочку. «Говорили же, что назначение временное. Что они с ней так и будут теперь раздельно жить, так и до греха недалеко. Найдет себе мужик другую бабу, пока жены рядом нет.
У медведей, что ли, отобьет в своем медвежьем углу?»
Аполлинария, где находится Ижевск, и есть ли там медведи, представляла смутно. Но слова дочки о том, как там тяжело добираться до части из города, приняла к сведению.
«Это же армия, мама. А ты сама у нас тоже армия. Целый подполковник. Сколько скажет, столько это временно и продлится. Остается только радоваться, что Пашка догадался, как Инку в Брянск выманить. Светлая голова у него все же».
«Да, внуку то падение в холодную реку очень на пользу пошло», — согласилась Эльвира. «И головой вроде не сильно ударился, а какой толк вышел? Хотя вот тот же Иван сильнее голову разбил, когда его спасал, а сильно не изменился. Странно это, но что есть, то есть».
«Да, попереживали тогда в феврале сильно. Но сейчас все иначе. Я недавно себя на мысли поймала, что впервые перестала с тревогой думать о Пашкином будущем. Как отпустила просто», — призналась Полина. «Вот Инна старшая у меня, а на его фоне дурочка дурочкой. За нее волнуюсь. Ей вот ума не хватает. Может, хоть ты вмешаешься, раз так радеешь за их брак с Петром. Позвони своему Балдину. Он же целый генерал. Пусть использует свои связи, да подтолкнет Петра в нужном направлении. Желательно под Москву, поближе к тебе и Пашке. Пашка ума вставит и Инке, и самому Петру, если они рядом с ним будут находиться. Тот тоже такой валенок, что его подталкивать надо постоянно. А при Пашкиных советах, гляди, и генералом станет».
Эльвира ничего на это не ответила, только поджала неуступчиво губы. Пока сидели с отцом и девчонками в кафе, завязался разговор о дальнейших планах.
«Так, давайте еще по датам уточним, кто и когда в Москве будет и в проживании в этой квартире нуждается», — сказал отец.
«Так, у меня с 3 июля экзамены начинаются и длиться будут 2 недели, а потом я обратно в Святославль поеду. У нас там шабашка вырисовывается с бетонными работами. Отличный способ заработать денег и мышцы заодно подкачать».
«Да про результаты не волнуйся. Я подойду, гляну и тебе позвоню, расскажу, как оно», — пообещал отец. «Как раз, если не поступишь, время будет приехать в Москву снова и документы перекинуть в наш Горный».
«Думаю, не понадобится», — сказал я, вспоминая свой разговор вчера с замдекана. «Очень серьезный человек. Я у него теперь явно в раскладах с подачи Сатчана. Тут уже осечки быть не должно, такие люди ерундой не занимаются. Но за предложение спасибо, конечно». Отец кивнул мне с уважением и некоторой долей снисходительности. Не особо рассчитывает он на мое поступление. Ждет, похоже, что провалюсь и приду к нему проситься. Надеюсь, не пригодится мне сценарий блудного сына. Отец тем временем посмотрел на Галию.
«У меня отпуск на 3 недели, так что я с Пашей обратно поеду, как он экзамены сдаст. Буду потихоньку увольняться и к переезду готовиться».
«Ну, у меня экзамены в августе же, верно?» — спросила отца Диана, когда его взгляд остановился на ней.
«Да, с 1 августа».
«Ну, мне тут очень понравилось, так что я обратно не хочу», — радостно заявила Диана. «Экзамены, значит, сдам, а потом на недельку съезжу к маме за вещами и обратно».
Я мысленно ухмыльнулся. Отец явно не обрадовался услышанному. Дочка радостно села на шею и свесила ножки.
С другой стороны, ему будет полезно немного отработать пропущенные годы в ее детстве, когда отца у нее по факту не было. Интересно, сколько он выдержит после нашего с Галией отъезда водить Диану по Москве да в кафешках кормить с утра до ночи? Ноги у девушек гудели, так что из кафе снова с Шиком отправились домой на такси, пойманном мной за 10 минут на дороге. Отец демонстративно не потребовал сдачи с пятерки, когда приехали. Выгрузились из такси прямо у подъезда и тут же нарвались на бдительную бабулю, сидевшую на скамейке у подъезда.
— А вы чьи такие красивые будете? К кому приехали?
Бабульке было за 70, полтора метра, худая, в общем, божий одуванчик. Но взгляд из-за толстых стекол был пристальным и неуступчивым. А нам светиться ни к чему. Это не 90-е, когда можно молча пойти в подъезд, игнорируя любопытство местных обитательниц скамеек. Проигнорь вот такую старушку с глазами Берии, и много потом неприятностей может случиться. Дом-то непростой. Неважно, кем она работала до пенсии, натравить на нас участкового совсем несложно. Один звонок о двух незнакомых подозрительных парочках, заходящих в чужой подъезд. Он быстро примчится профилактикой преступности заниматься. Начнутся вопросы про прописку, причины нахождения по этому адресу. И вполне может быть вымогательство денег. И даже если он получит на карман и согласится с нашим здесь пребыванием, то потом, когда владельцы квартиры появятся, бабуля уже их начнет пытать на эту тему. Они же ключи оставили. Цветы поливать. И попугая кормить. А не снабжать жильем в атагу иногородних. Увидев, что отец замялся, я махнул ему рукой.
«Проводите девушек, Тарас». «Благодарю за бдительность», — вкрадчиво сказал я, присаживаясь как можно ближе к старушке.
Я сразу решил воспользоваться методами социальной инженерии, которые почерпнул из статей, предупреждающих про методы работы мошенников, звонящих по телефону и помогающих тебе избавиться от лишних денег.
«Только в благих целях. Ну, для нас благих, конечно».
Отец, удивленно взглянув на меня, повел девушек внутрь. Я прекрасно понял, что доверяет он мне только по одной причине. Что делать в такой ситуации, он не знает. Видимо, раньше он на эту квартиру никого не водил и не ожидал такого допроса.
— За какую такую бдительность? — подозрительно спросила бабка.
Но голос уже не был таким стальным, как в начале. Я пристроился рядом, как любимый внучок в ожидании блинков со сгущенкой.
«Вы же знаете прекрасно, в какую квартиру мы сейчас с товарищами направляемся, верно?» — спросил ее.
«Знаю», — не стала отпираться старушка. «И нечего в ней вам делать. Петрова в отпуск уехали».
«Если вы готовы помочь, я поделюсь с вами секретной информацией», — доверительно наклонившись к бабуле, сказал я. «Вас как товарищ зовут?»
«Зинаида Ивановна», —
покладисто ответила старушка.
«Так вот, Зинаида Ивановна, в органы поступила информация, что квартиру товарища Петрова собираются ограбить. Вы же сами понимаете, что он непростой человек, и там есть что взять, верно же?»
«Верно», — ответила старушка.
«Так что нами осуществляется секретная операция, ждем грабителей, чтобы поймать их при попытке ограбления. По предварительным данным, это жестокая банда гастролеров из Средней Азии. Помните про черную кошку?»
«Кто же про нее не помнит?» — вздрогнула старушка.
«Вот такие же убивцы. Всех свидетелей убивают», — прошептал я проникновенно, наклонившись к ее уху. «Но пока мы в подъезде, жителям ничего не угрожает. Мы их разом скрутим».
«Так у вас там девушки молоденькие», — удивилась бабуля.
«Пуля, Зинаида Ивановна, бандита остановит в любом случае. В чьих бы руках ни был пистолет, даже у молоденькой девушки», — многозначительно сказал я. «Кадровый состав подбирался, чтобы не вызвать у банды подозрения. Мы же не выглядим опасными, верно?»
«Верно», — признала бабка.
«Хочу еще раз поблагодарить вас за бдительность, попросить держать все в тайне. Сами понимаете, если информация распространится и бандитов спугнут, они придут в этот подъезд позже, когда мы уже свернем операцию и не сможем никого защитить. Кого в таком случае они убьют, чтобы ограбить, мы сказать уже не сможем».
«Господи!» —
сказала бабка.
и попрошу вас, как ответственного советского гражданина, позаботиться о собственной безопасности. Как стемнеет, прошу проследовать в свою квартиру и даже к дверному глазку не подходить. Возможно, стрельба. Бандиты вооружены и могут отстреливаться. Пуля из пистолета может прошить не одну, а 5 деревянных дверей подряд, прежде чем остановиться.
— Да, я поняла, — испуганно закивала бабка.
— Еще один вопрос. Товарищ Петров об операции не в курсе, сами понимаете. Годы ответственной работы не прошли даром для здоровья, а инфаркт или инсульт у него нам не нужен. Если удастся избежать стрельбы при аресте бандитов, то ему и узнавать не нужно, чтобы лишний раз не тревожился.
— Да, Петр Григорьевич неважно в последние годы выглядит, — признала бабка.
— А я в благодарность за сотрудничество обязательно загляну к вам, когда мы этих бандитов возьмем, — пообещал я, — с цветами и тортиком в качестве признательности за помощь. Вы в какой квартире живете?
— В 23-й.
— Вот и чудесно. Спасибо за содействие и не засиживайтесь у подъезда.
На этом я попрощался с бабкой и направился к лифту. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы получилось задурить бабке голову. Когда я открыл дверь, отец нервно ходил по прихожей.
— И что ты ей сказал? — бросился он ко мне.
— А девушке где? — спросил я.
— Диана в душе, Галия на кухне.
— Ну, это хорошо. — рассказал все отцу.
— И что, поверила? — изумился он.
— Ну, если не поверила, ждем визита участкового, — пожал я плечами. — Если что, у меня есть 3 сотни, можешь на них рассчитывать, чтобы порешать с ним вопрос. Хотя, думаю, 1 сотни нам должно хватить.
— Ну, нельзя же представляться работниками милиции. Это же статья! — зашептал Тарас, озираясь на кухню.
— А я и не представлялся, — сказал, улыбнувшись. Я использовал другие слова, чтобы создать такое впечатление, но никакими лейтенантами или майорами не представлялся. Участковый не пришел, социальная инженерия сработала. Ну, если, как я где-то раньше читал, даже серьезный чиновник из Минфина телефонным мошенникам несколько миллионов отдал, то должна была сработать. Но расслабились полностью мы только через 2 часа. «Ну, как тебе Москва?» — спросил Галию, когда мы остались на кухне одни. Отец с Дианой пошли смотреть какой-то фильм по телевизору.
— Очень интересно. Вот только машин столько на улицах, что аж страшно, — сказала она.
Я хмыкнул. У меня, напротив, был нереальный диссонанс в пользу этого времени по поводу машин. К изобилию раритетных для меня марок я привык очень быстро. Просто вспомнилось детство и юность, и как-то все эти «Волги» с горбатыми москвичами стали восприниматься как что-то естественное. А вот к малому количеству машин в Москве я привыкнуть все никак не мог. Не укладывался столь слабый дорожный трафик в мою картину мира, хоть тресни. По сравнению с 2023 годом машин, почитай, что и не было. Это было очень здорово, создавая особое настроение. Такое в 21 веке у москвичей появлялось только глубокой ночью, когда почти останавливалось движение на улицах. Но в 21 веке даже ночью московские улицы выглядели оживленней, чем в 70-е в разгар дня. Возможно, такое впечатление складывалось еще и потому, что машин сейчас в моей новой жизни в принципе мало. Дворы пустые, обочины не заняты. Попробуй вообрази себе такую картину в Москве сейчас, когда на каждом пятачке ютится чей-то железный конь. А на следующий день я уговорил всех пойти на Красную площадь. Хотелось посмотреть, как она выглядит, сравнить со своими прежними воспоминаниями. Комсорг механического завода безмятежно смотрел в окно своего кабинета, когда зазвонил телефон. Первый звонок с утра. Какое утро спокойное-то.
— Сатчан у аппарата, — сказал он.
— Алло, Паша, это Александр Федорович из горкома.
Сатчан тут же подобрался на стуле. Зампред горкома — это серьезно.
«Да, слушаю вас, Александр Федорович», — вежливо сказал он.
«Тут такое дело. Наслышан о твоем комсомольце, вундеркинде, который по линии общества знаний работает. Ну, тот твой тезка, что про бессмертный полк еще интервью давал товарищам из Брянска».
«Про Павла Ивлева?»
«Да, про него». Слухами земля полнится, так что пришли его сегодня выступать к нам в горком по линии общества знания. Хочется самим послушать и понять, за что это его так хвалят везде, где он выступал. Это в Брянске товарищи выпали в осадок. Никто больше в нашем городе не хочет их привычных потрепанных морю доцентов-пенсионеров на лекции вызывать. Все теперь требуют именно твоего молодца, а не в замешательстве. Такого раньше никогда не было.
Сачан слушал зампреда из жопы и чуял, что у него проблемы. Придется отказывать сейчас. Ивлева в городе нет, а отказывать городской власти всегда плохо. Нехорошо влияет на карьеру. А сейчас как раз решается его скорый отъезд в Москву, и чтобы он состоялся, необходимы благожелательные отзывы не только с механического завода, но и из горкома. К сожалению, наш вундеркинд сейчас в Москву уехал. Поступает в МГУ, признался Сатчан. А что еще делать-то? И на заводе нашем он больше не работает. Уволился в связи с поступлением. Пауза. Затем недовольный голос из трубки.
«Очень плохо, товарищ комсорг. Но мне уже деваться некуда. Собрание на 14:00 назначено. Что молодой комсомолец будет выступать, людям сказано. Крутись, как хочешь. Либо другого вундеркинда ищи, либо сам приезжай выступать. Да, тем такая. Комсомол на службе Родины. Все, решай вопрос».
Трубка загудела короткими гудками. Сатчан бросил взгляд на часы. 11:00. 3 часа до выступления осталось. На самом деле еще меньше. Туда же еще прийти надо пораньше. Другого вундеркинда на заводе точно не было. Никто из работяг-комсомольцев для выступления в горкоме партии точно не годился. Убедительно выступить они могли бы разве что по теме «Крепкое словцо» как верный помощник в рабочем процессе. Но и для этого пришлось бы именно при помощи этих самых крепких слов и выступать. Но товарищи в горкоме явно не согласятся на такую замену темы лекции. И тут Сатчан вспомнил, что Пашка привел Славку на свое место. Ну-ка. Комсорг выскочил в приемную. Славки не было. Видимо, ушел свои путевые листы, или как там это называется, обрабатывать. Вернувшись к себе, Сатчан набрал главбуха. — Ирина Викторовна, здравствуйте. — А Слава не у вас сейчас, да? Пусть подойдет срочно ко мне. Спасибо. В ожидании прихода Славки Сатчан задумался. Да, это здорово, что он наткнулся на Ивлева и придумал, как использовать его способности для собственного карьерного роста. Ведь он точно, как зампред сейчас сказал, вундеркинд. Слово-то какое точное подобрал. Но что получается? Помочь он помог, но теперь лучше его от себя не отпускать. Жаль, что с МГУ уже не переиграешь, хотя и можно, конечно, сделать звонок и снять протекцию. Но если он не поступит и вернется в Святославль злой, что его обманули, и никакого сотрудничества не получится. Хотя нет, даже не вернется. Отец его к себе в свой институт пристроит, как и планировал. И в Москве к нему потом можно и не подходить. Да, неудачно вышло с этим отъездом раньше него, но что теперь поделать? Одна надежда, что его друг Славка тоже вундеркинд. Но, прибежавший спустя несколько минут, Славка разбил эту надежду вдребезги. Выслушав от Сачана предложение выступить через 2:50 на горкоме вместо Пашки по теме «Комсомол на службе Родине», он выпучил глаза. — Да вы что, Павел Игоревич, это Пашка у нас такой умный, что соловьем разливается на любую тему. А я на такое совсем не способен. Да, я в обморок упаду, если мне на сцену скажут подняться и про что-то такое серьезным людям рассказывать. Я вот по поручению Пашки недавно в военную часть звонил предупредить, что он пока не будет на стрельбище ездить и стрельбе из снайперской винтовки учиться. Так и то 5 минут духу набирался, чтобы трубку перед звонком снять. Сатчан взглянул на все еще бледного после больницы Славку и вздохнул. Придется ему самому срочно готовиться к этому выступлению и бежать в горком, запинаясь, считать с бумаги только что написанный доклад. А потом, как вернется, срочно звонить в Брянск в общество знания. А то они там уже явно плотный график выступлений для Ивлева планируют вместо прежних лекторов.